Аскалтия 11, тот первый стих, случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться». Я думаю, это было бы прекрасно. Как они смотрели бы на Сын Божий, на молитве с Отцом. Он, наверное, ушел туда, к этому месту, молитва как-то все тяжелая для него. И это видимо, что после того, что он молился, он как-то вернулся, как-то все легко, все хорошо. Это как-то видно было. И они это заметили. И поэтому они попросили: научи нас молиться. То есть они видели, что молитва на самом деле изменила Иисуса. И так они хотели и тоже вот молиться. Итак, Иисус дал им Отче наш, который мы прекрасно знаем, там вот в 3-4 стихах. Отче наш. Я думаю, значительно, что он не учил молиться «Отец мой», «Отче мой», а «Отче наш». То есть сразу, когда человек молится, нам надо понять, что я не один. Что это не только у меня, который есть отношения с Богом. «Отче наш». То есть я не один. Есть других людей, у кого есть отношения с тобой. И это неплохо знать, что я не совсем один. Что я не единственный верующий человек на этом свете. Что есть еще братья и сестры во Христе. Отче наш, сущий на небесах. Это кажется очевидно, что Бог существует. И что Он существует на небесах. Но я думаю, что Иисус имел в виду, что не надо просто слишком быстро начинаться молиться. То есть, ой, Господи, ну в смысле, ой, у меня какой-то проблем есть. Ой, Господи, помоги. И все. Зашли дальше. Нет. Он имел в виду, что когда молимся, надо немножко останавливать и понять, что, ну да, Бог там есть. Бог на самом деле существует. То есть просто начинать молитву вот так, Отче наш, сущий на небесах. Ну, просто, чтобы, ну, знать, что да, Он существует. Чем, ой, быстренько проблемы есть, ой, Господи, помоги, и все дальше. Нет, надо просто более медленнее надо, вот. Просто размышлять, что Он на самом деле существует. И что это значит? Это имеет колоссальное значение. Если на самом деле Бог существует, это не вопрос, раз и все. Да придет Царствие Свое. То есть первый просто. Это что Царствие Божие пришел бы. Я понимаю, что он имел в виду, что Иисус поскорее пришел бы основать Царствие Божие здесь на земле. Потому что дальше он сказал: да будет воля твоя и на земле, как на небе. Это показательство, что Царствие Божие будет здесь на земле. И когда Иисус придет, то воля Божия будет сделана на земле. К сожалению, Бог дал нам, ну не к сожалению, но это факт, что Бог дал нам вот свободной воли. Мы не сможем сказать, что Он как-то держит человеку делать то, что Бог хочет, без никакой свободной воли, свободный выбор от нас. Нет, у нас есть. А из-за этого, из-за нашей слабости, вот целый каша есть на этом земле. Потому что люди вообще не делают согласно воле Божьей. Они делают их то, что им угодно. Итак, когда Иисус придет, и Царствие Божие будет на земле, значит, что воля Божья с телом будет на земле, как пока есть и на небе. Кстати, стих, я помню, я это раньше сказал и повторяю. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Это очень сложно спросить для этого. Господи, дай мне вот хлеб насущный для сегодня. Как-то мы хотим иметь не только хлеб наш насущный, тем более хлеб, который вот достаточно, чтобы существовать. Я так понимаю, хлеб наш насущный. Что значит насущный? Я понимаю, и чтобы я могу существовать. Видите связи? Второй стих: «Отче наш, сущий на небесах», то есть Бог существует на небесах. Итак, Отче который существует на небесах, дай мне, пожалуйста, хлеб насущный, чтобы я могу и тоже существовать. Ну, мы хотим, конечно, немножко больше, чем существовать. Это понятно. Мы хотим не только хлеб, и эту, и эту, и эту. Раньше, наверное, когда люди жили более ближе к земле, имея своих землехозяйств всякие, наверное, это более легко молиться. А для нас довольно сложно, когда земля нету. Откуда мы будем жить? Откуда мы найдем еду, если земля нету? Так, это сложное и сложное, по-моему, это молиться. Мы хотим, ну, иметь какой-то гарант, что не только сегодня у меня будет хлеб насущный, а и тоже завтра, и в следующей неделе, и в следующем месяце, и, наверное, в следующем году тоже. Так, для меня это довольно сложно молиться. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. То есть каждый день попросить у Бога для еду, для хлеба. Но мы, наверное, ожидаем, что нет, сегодня у меня есть на холодильнике, у меня есть, или я знаю, что завтра я могу здесь покушать, и послезавтра я могу туда покушать. Ну, зачем тогда молиться у Бога, чтобы подавай нам, пожалуйста, хлеб насущный? Нет, ну надо. Надо понять, что нет, это все от Бога. И надо жить как-то каждый день вот с ним. И он дальше, Иисус дальше начинал трогать тот вопрос, зачем, кажется, Бог не отвечает иногда. И в каких случаях Бог будет отвечать на нашем молитве. Ну, он сказал какой-то рассказ. Вот три друзья, в этом притче, начиная в 5 стихе. Что было три друзья? Один пришел поздно ночи к одному знакомому и попросил, хлеб можно, пожалуйста? Нет, у меня вообще хлеба нет. Честное слово, у меня хлеба нет. Ну, подожди. И тот второй друг ушел с дома, попросил третий друг, богатый друг. Поздно ночи, он сказал, ну, я извиняюсь, а не дашь, пожалуйста, вот хлеб? Потому что мне надо дать тот хлеб человеку, который пришел ко мне неожиданно. И тогда тот человек, хотя очень неудобно, 7 стих, дверь закрыта, и это, наверное, требовало 10 минут открывать, и у них не были такие замки, как у нас есть, где вот пару секунд ты крутишь, и все. Для им, наверное, чтобы нормально закрывать дверь, тем более, если он богатый человек, он хотел какой-то меры безопасности, это было бы не вопрос в 5 минут. Дети мои со мною на постели. Они не спали в разных спальных комнатах. Они все вместе спали. И папа, кажется, лежал посередине, и детей рядом. Итак, если он будет встанеть, значит, весь детей, ну, весь семьей и тоже просыпается. Итак, это было очень неудобно. Но речь об этом Иисус сказал не будет. Речь об этом не будет. Потому что он видел, что его друг на самом деле имел необходимости для хлеба. А зачем у него был необходимости для хлеба? Почему? Потому что другой человек пришел в нужде. И так он сказал, в таком случае, 9 стих, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворите. Я думаю тогда, он имел в виду, что поскольку ты что-то просишь, не для себя, а для другого человека, то обязательно. Если на самом деле у тебя нет помогать другому человеку, а ты видишь, что он почему-то пришел именно к тебе, то Бог дает. Но видите разницу, если мы будем просто попросить у Бога, ну дай мне, пожалуйста, вот все это. Но зачем? Для себя. Нет. А если наши мотивации чисты, что я хочу вот отдать тот человеку что-то, и так, Господи, у меня просто средства нету, то дай, пожалуйста. Я думаю, что он смотрит совсем по-другому. И дальше он сказал в 11 стихе, что если ты отец и попросит сын у тебя хлеба, подаст ему камень. 12. Ибо если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. А мы как раз читали, как Давид писал, почему ты меня не услышишь? У него был ряд вот просьб. Господи, дай, пожалуйста, эту, дай эту, дай эту. А почему ты не дашь? И здесь у нас, по-моему, показательство, что нет. Если мы даже знаем, как дать правильно ребенок, который кое-что просит, тем более Бог знает, как дать нам. Но это не значит, что он будет просто автоматически дать все то, что мы просим. Здесь, поскольку я понимаю, что Бог обещал, что я дам, я буду дать, а не обязательно то, что ты просишь. Но я буду дать. И это на самом деле чудесно. И что, поскольку Бог на самом деле понимает наши необходимости, то Он дает. На самом деле Он дает. Но это не значит, что Он дает то, что мы просим. Он дает добра. Безусловно. И нам не должен думать, что Он какой-то жестокий, что Он дал мне скорпион, когда я попросил яйцо. Нет, он не такой. Если он отец наш небесный, значит, что на самом деле он нас любит. Но мы на самом деле как маленькие детей. Почему ты не дашь? Я хочу. Нет, не могу дать тебе ручки, чтобы сможешь рисовать на стенах. А я хочу? Нет, а ты меня не любишь. Да, такое дело происходит между маленьким детям и родителям каждую секунду, пока мы живем на этом мире. Где-то такой спор, этот очень известный спор между маленьким детям и родителям происходит где-то. Это почти самый известный домашний случай. Почему ты не дашь? Это не из-за того, что я тебе не люблю, но не дам. Я знаю, что так тебе не надо. Ты меня не любишь. Нет, я тебя люблю. А почему тогда ты не дашь? Потому что я тебя люблю. А нет, ты меня не любишь. Такой круглый спор постоянно есть. И тоже между человеком и Богом. Кажется, очень похоже, что почему ты не дашь? Как я сказал, мы как раз почитали в Псалме, где Давид то же самое боролся с этим вопросом. Почему ты не услышишь меня? Почему ты не дашь? Но это не то, что Бог не дает. Он дает, но Он не дает. То есть он услышит наши молитвы, наши просьбы, наши ситуации, но Он просто не дает то, что мы сразу хотим. Или даже через какое-то время мы очень благодарны Богу, что Он не дал то, что мы так сильно попросили. Так и часто бывает. Я хотел немножко в 31 стихе подкомментировать. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и отсудит их. Я думаю, что это говорится в воскресенье. Когда Иисус придет, тех людей, которые знали бы Евангелие, восстанется или воскреснутся, и суд будет. И мы будем как-то друг друга видеть. То есть, тот поколение, которые жили во время Иисуса, они там будут. И тоже царина Южная, который покаялся, кажется, и послушала мудрости Соломоновой, она тоже здесь, там будет. Итак, тех людей, которые слушали слово Иисуса и не приняли тех слов и убили Иисуса, они будут как-то осуждены при присутствии этих, как и та царина, царица Южная, которая пришла, послушала мудрости Соломоновой и приняла это, и покаялась, и приняла мудрость Божию. Итак, мы будем встречать с людьми опять на судном дне. В той жизни это не все. мы будем дальше встречать. И не только встречать, но будет суд. И все наши как-то таинства откроются. Поэтому в другом месте Иисус, ну, даже завтра будем прочитать, 12 глава от Луки. Иисус сказал, что зачем тогда лицемериться? Зачем? Любой вид лицемерия, если в конце концов все твои дела были открыты перед Богом в этом последний день, и не только перед Богом, а перед друг другу, то зачем тогда показаться, что я не такой плохой, что я такой хороший или так? Нет. Живите открыто, как и есть. Итак, вы понимаете, почему я ободряю людей креститься? Потому что через тот символ смерти, воскресения со Господом, у нас есть тогда солидная надежда воскреснуться и не только явиться перед судом, перед судным троном Иисусом, а воскреснуться как-то с Иисусом. Как Он воскрес, так и мы будем и также воскреснуться. И Он воскрес и получал вечную жизнь. И так и будет с нами, если мы во Христе. Продолжая эту тему, в 33 стихе написано, что если человек, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы выходящие видели свет. Бог как-то зажигал наше сердце. У нас есть какой-то свет. Поэтому Он сказал, что мы являемся свет мира. Он является свет мира. А мы и тоже являемся свет мира. А если мы будем как-то скрывать наш свет, как написано, под сосудом, а если ты ставишь свечку под сосудом, то свечка гаснется. Итак, если мы будем как-то скрывать факт того, что я верю во Христе, если мы, допустим, в таком компании, в таком контингенте, который вообще смеется о Боге, об Иисусе, о духовности, и мы начинаем и так же делать, ну, мы будем, в конце концов, и сами потерять наше свет. А нет, мы не сможем скрывать, мы не сможем спрятаться. Факт того, что я твердо решил быть с Ним. Не переживай о ваши грехи. Мы, наверное, думаем, да нет, я такой плохой образец. Нет, так и нет. Лучше быть как и есть. И даже это гораздо сильнее свидетельство, что я, да, согласен, грешник, но Он со мной, и я присоединился с Ним. Хотя вы сможете считать, что я не то, это ладно, это ни при чем. Это Его мнение, которое самое главное. И я буду по Его милости жить вечно. И так, слава Богу. Итак, мы сейчас будем совершать преломление хлеба. Вспоминая, что на самом деле это все случилось, что это не просто какая-то культура, которую мы как европейцы как-то приняли, это не просто вот сказки, а на самом деле 2000 лет тому назад Иисус на самом деле умер на холм возле Иерусалима один день в апреле, пятница, после обеда. Он на самом деле пролил свой кровь для нас. И после трех дней на самом деле воскрес. На самом деле эти женщины пришли, представляя, что Он еще там. И пришлось, что могила, гроб пустой. И через 40 дней Он на самом деле вознес в небо и на самом деле придет. Итак, пока у нас открыто от Луки, давайте прочитаем. От Луки, 22 глава. От Луки, 22 глава. Начиная с 15 стих. от Луки 22:15. «И сказал им, очень желал я есть с вами всю Пасху, прежде моего страдания». Кстати, Иисус очень хотел это сделать. И я понимаю, что Он также очень хочет, что мы будем совершать что-то преломление хлеба с Ним. 16 стих. «И высказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем». Значит, то, что мы сейчас делаем, это какой-то небольшой прообразом в Царстве Божьем. То есть мы будем еще раз взять тот чашу, кушать тот хлеб с Иисусом, потому что, поверь, Он здесь. Он на самом деле присутствует здесь с нами. На самом деле мы как-то покушаем с Ним, хоть Он невидимо, но Он здесь. Он присутствует здесь. И Он видит прекрасно то, что мы делаем, что мы с Ним кушаем. На Его, как сказать, трапезу, на Его стол с Ним. И Он знает, и мы тоже знаем, что мы будем опять с Ним собраться. Представляете, как один день мы будем в Иерусалиме с Ним, когда Он придет. И мы будем опять кушать и пить с Ним. И Он будет сказать нам, ну, мы это столько раз уже сделали вместе, правда? И мы будем думать, да нет, как, мы просто сидели в этом зале, да, и преломление хлеба участвовали. И потом мы будем понять, наверное, что ну да, на самом деле Он там был. Итак, видите, Иисус на самом деле есть здесь с нами, присутствует с нами. Итак, 17 стих. «И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». То есть Он будет опять с нами это пить в Царствие Божие. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и продал и подал им, говоря, «Се есть тело мое, которое за вас предается, сие творите во мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, все чаши есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Итак, давайте помолимся за хлеб. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы понимаем как тело, ну, как символ тела нашего Господа. Отче, прибудь с нами, чтобы каждый человек здесь понял бы, до таком степени Ты нас любишь. И до таком степени это уверен, что Иисус придет, и мы будем опять с Ним кушать и пить вместе. Отче, пусть тот день подскорее пришел бы. Мы с Тобой, Отче, и Иисус, мы и также с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь.